Дэвидсон замер с протянутой рукой. Бедняга, он был в полном смятении и растерянности. Ведь ему едва исполнилось 22. Господи, как же молоды мы были тогда. И вид, и повадки у него были какие-то щенячьи. «Извините», — самым серьезным тоном заметил Броуэр, «но я никогда не пожимаю рук». Дэвидсон растерянно заморгал. «Никогда?» — спросил он. «Как, однако же, странно, но почему нет?» «Я, кажется, уже говорил вам, было в нем что-то щенячье. Надо сказать, что Броуэр с достоинством вышел из положения. Не просто с достоинством, но и с открытой, хотя и немного настороженной улыбкой». «Видите ли, я только что прибыл из Бомбея», — ответил он. «Очень своеобразный, густонаселенный и грязный город, где полным-полно всяких заразных болезней, эпидемий и прочее. Тысячи стервятников сидят на городских стенах и ждут своей добычи. Я прожил там 2 года с торговой миссией и напрочь отвык от западной традиции пожимать людям руки. Знаю, здесь это может показаться глупым, странным, даже невежливым, и тем не менее никак не могу заставить себя сделать это. Буду страшно признателен, если вы извините меня и не станете держать обиды». «При одном условии», — перебил его Дэвидсон. «Каком же? Если вы немедленно усядетесь за стол и разопьете с нашим Джорджем по стаканчику виски, а я тем временем сбегаю за Бейкером, Френчем и Джеком Уилденом». Броуэр улыбнулся, кивнул и отложил газету. Дэвидсон, сложив колечком 2 пальца, показал мне, что все окей, и поспешил за остальными игроками. Мы с Броуэром уселись за обтянутый зеленым сукном стол, но когда я собрался налить ему виски, он поблагодарил, отказался и заказал себе отдельную бутылку. Я приписал это все той же странной суеверной боязни и промолчал. Я знал немало людей, до смерти боявшихся микробов и разные заразы. Знал, что мнительность эта порой принимает весьма странные формы. Думаю, что и вам известны подобные случаи. Все дружно закивали в знак согласия. «Славно все же оказаться здесь», — заметил Броуэр. «Видите ли, там, в Индии, я избегал общения». Да и вернувшись, тоже долго был довольно одинок. А человеку, знаете ли, негоже все время быть в одиночестве. Мне кажется, даже самые эгоцентричные и самодостаточные люди должны испытывать немалые страдания, будучи лишенными простого человеческого общения. Произнес он это с изрядной долей пафоса, и я согласно кивнул. Я и сам испытал, что такое одиночество темными ночами в окопах. И изведал еще более мучительное чувство, узнав о смерти Розали. На душе у меня потеплело, и я даже начал испытывать к нему нечто вроде симпатии, несмотря на всю его эгоистичную эксцентричность. «Должно быть, Бомбей — совершенно потрясающий город», — заметил я. «О да, потрясающий и ужасный. Там бытуют понятия и традиции, на наш взгляд, совершенно немыслимые. А их реакция на автомобили просто смешна, особенно у ребятишек. Они шарахаются от них в полном ужасе, а затем бегут следом целые кварталы. И еще они страшно боятся аэропланов и абсолютно не способны понять, как эта штука может подняться в воздух и летать. Разумеется, мы, американцы, глядим на все эти хитроумные изобретения с полной невозмутимостью, я бы даже сказал, с излишним благодушием. Но уверен, вы точно бы так же реагировали на их чудеса. Ну, к примеру, я чуть не сошел с ума, впервые увидев следующий фокус. Сидит себе на углу попрошайка, потом вдруг заглатывает целый пакетик стальных иголок, а после этого преспокойненько извлекает их из открытых ран на кончиках пальцев. И для всех дикарей, населяющих те края, в том нет ничего особенного. Они принимают это как должное. Затем, после паузы, он добавил мрачно. «Думаю, две наши великие культуры никогда не сольются воедино. Просто каждый будет наслаждаться своими чудесами. Ведь проглотить пакетик стальных иголок для любого американца, ну, как вы или я, означает одно – медленную, мучительную смерть. А что касается автомобилей…» Тут он умолк, и лицо его помрачнело. «Я уже собрался поддержать беседу сам, но в этот момент в дверях появился Стивен-старший с заказанной Броуэром бутылкой виски, а следом за ним ввалились Дэвидсон и остальные наши. Дэвидсон предварил церемонию представления следующими словами: «Я рассказал друзьям о вашей маленькой причуде, Генри, так что можете не волноваться. Знакомьтесь, это Даррелл Бейкер, вот этот грозного вида мужчина за бородой, Эндрю Френч. И, наконец, прошу любить и жаловать, Джек Уилден. А с Джорджем Грегсоном вы уже знакомы». Броуэр улыбался и кивал каждому вместо рукопожатия. Достали покерные фишки и три нераспечатанные колоды карт. Деньги были обменены на жетоны, и игра началась. Играли мы часов 6, и я выиграл где-то около $200. Даррелл Бейкер, игрок не особенно сильный, проиграл около 800. И при этом и глазом не моргнул. Еще бы, ведь отец его владел тремя крупными обувными фабриками в Новой Англии. На остальных пришлось примерно поровну, за вычетом моего выигрыша. У Дэвидсона оказалось на несколько долларов больше, у Броуэра меньше. Впрочем, винить последнего в том было бы несправедливо, весь вечер карта ему шла из рук вон плохая. Причем несколько раз мне показалось, что он выигрывал блефуя, так хладнокровно и дерзко, как мне самому и не снилось. И еще я заметил одну любопытную вещь. Несмотря на то, что к концу игры он в одиночестве прикончил целую бутылку виски, ни малейших признаков опьянения не наблюдалось. Речь оставалась членораздельной, умение играть в покер ни разу не подводило, да и идефикс по-прежнему при нем. Выиграв очередную партию, он не прикасался ни к разменным деньгам, ни к жетонам, и, оставив все на кону, лишь просил записать на его счет. А когда Дэвидсон случайно поставил свой бокал рядом с его локтем, Броуэр резко отпрянул, едва не разлив при этом свое собственное виски. Бейкер вытаращил глаза от удивления. Дэвидсон сделал вид, что ничего особенного не произошло. Примерно за несколько минут до этого Джек Уилден заявил, что завтра утром, вернее уже сегодня, ему предстоит ехать в Олбани, а потому еще одна партия, и он выходит из игры. Сдавать вместо него сел Френч и объявил партию из 7 карт. Боже, как отчетливо и ясно помню я эту партию, хотя затруднился бы, к примеру, сказать, что ел вчера на завтрак или с кем завтракал. Свойство преклонного возраста, полагаю. И однако же уверен, будь тогда любой из вас там, с нами, он бы тоже очень хорошо запомнил эту партию. Мне достались 2 червы рубашками вверх и 1 открытая. За Уилдена или Френча не скажу, но в том, что у молодого Дэвидсона имелся туз червей, а у Броуэра 10 пик, был уверен. Дэвидсон поставил $2. $5 в разовой ставке был наш предел, и карты пошли по кругу. Я вытянул еще 1 черву, таким образом на руках у меня оказались уже 4 карты одной масти. Броуэр взял валета пик в пару к своей десятке. Дэвидсону досталась тройка, что не улучшило его положение. Однако он тут же поставил на кон $3. «Последняя партия», — весело сказал он при этом. «Давайте же, ребята, шевелитесь! Есть одна прелестная юная леди, которая ждет, не дождется поездки в Олбани». Не думаю, что поверил бы в тот момент предсказателю судеб, который заявил бы, как часто будут преследовать меня эти его слова в некоторые моменты жизни, вплоть до самого сегодняшнего дня. Френч раздал карты по кругу в 3-й раз. Я от этой раздачи ничем не разжился и нужной масти не прибавил. Но Бейкеру, который сегодня отчаянно проигрывал, похоже, досталась карта в пару, кажется, король. Броуэр получил 2 бубен, от которой проку было немного. Бейкер поставил на свою пару максимум, Дэвидсон тут же поддержал его 5. Все оставались в игре, и вот началась раздача последней открытой карты. Мне достался король червей, угодил в мою масть. Бейкеру 3, к уже имевшейся у него паре, а Дэвидсон получил 2 туза, отчего глаза его тут же радостно засияли. Броуэру досталась дама треф. И я, хоть и не мог понять, отчего это он до сих пор остается в игре. Карта ему опять пришла, хуже некуда. Ставки начали понемногу повышаться. Бейкер поставил 5, Дэвидсон тоже поднял до 5. Броуэр принял вызов. Джек Уилден сказал: «Не думаю, что моя пара так уж хороша», однако я тоже добавил. Я выкрикнул: 10! И добавил еще 5. Бейкер поддержал. Впрочем, не буду более утомлять вас подробным описанием всех этих игорных перипетий. Могу лишь добавить, что ставки возросли втрое на каждого. Бейкер, Дэвидсон и я по очереди добавили еще по $5. Броуэр отвечал тем же и бросал деньги на стол, лишь дождавшись, когда мы уберем с него свои руки, чтобы ненароком не задеть. Короче, на кону стояла по тем временам изрядная сумма денег, чуть больше $200, когда Френч раздал каждому по последней карте рубашкой вверх. Настала пауза. Все мы разглядывали свои карты, хотя лично я, судя по тому, какие карты были на столе, считал, что расклад для меня благоприятный. Бейкер подбросил еще пятерку. Дэвидсон ответил тем же, и все мы сидели и ждали, что же предпримет теперь Броуэр. Лицо его раскраснелось от виски. Он слегка ослабил узел галстука и расстегнул вторую пуговку на рубашке, но выглядел при этом спокойным и собранным. «Я тоже добавляю 5», — сказал он.